Абсолютно все болезни, психосоматические.
Болят уши, это значит потому, что я не хочу что-то слышать. Все понятно.
Это вообще полный бред, такого не может быть.
Что есть что, и, соответственно, куда надо смотреть.
А как вообще отличить, это психосоматическое заболевание?
Да,
или...
вот это вообще самый важный вопрос, мне кажется, этого выпуска. Или это по-настоящему?
То, что мы пытаемся понять, это где первая причина, в психике или в теле.
Но я боюсь, мы не докопаемся до ответа на этот вопрос.
У меня был такой шок, что это невозможно.
Приветствуем всех изыскателей и изыскательниц. С вами подкаст «Хаос и порядок».
В этом выпуске мы будем отвечать на такие вопросы, как что такое психосоматика и как вообще ее распознать.
Что к ней приводит, где болезнь, а где психика.
Если ты уже внутри этого колеса психосоматического, как из него выбраться.
И можно ли психосоматику развернуть себе на пользу.
Приветствую каждого, я Александр Лазовский, соведущий этого подкаста. И я сегодня с собой принес витамин С. Потому что каждый раз, когда что-то не так с моим здоровьем, я беру и пью витаминчик С. Хотя недавно я прочитал исследование, которое говорит о том, что от количества витамина С практически, именно в таблетках таких почти что ничего не меняется, но мне каждый раз становится лучше.
Прикольно. В моей болезненной реальности, конечно, для этих целей служит кокос, потому что кокос — это универсальное лекарственное средство от всех болезней. Берешь его, пьешь, и все точно проходит. У детей точно проходит, и у меня проходило. А здесь хани, джинджер, лимон, чай, имбирь, мед, лимон и все. И
ты с собой чай нам принес сегодня?
Нет, я принес. Меня зовут Антон Лужковский, я соведущий этого подкаста. Я с собой принес воротник «Шанс». Ну, смотри, Саша, это такая классная вещь. Недавно я обзавелся. Делаешь вот так. И становишься похож на Мелмана. Правда, у Мелмана на самом деле был шарф, если я правильно помню. Но воротник «Шанс» ему лучше бы подошел. Но только слишком большой. Мне кажется, это очень сложно и дорого, кстати. Это вообще ни разу не дешевое удовольствие. Под размер шеи. Это я к тому, что понять, а вот проблемы, которые есть, они решаются с помощью каких-то внешних воздействий типа воротника или просто в голове можно что-нибудь подправить?
Да, это хороший вопрос. И сегодня мы с вами будем говорить про психосоматику и про то, как вообще происходит такое явление психосоматика, как можно выйти из этой петли психосоматической. Если вам есть что сказать, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в Ютубе и в Яндекс.Музыке. С радостью с вами пообщаемся.
Так, ну что, давай разбираться. Что это такое?
Вообще психосоматика является некоторым направлением в науке, которое сформировалось в 20 веке, которое говорит про связь психики и здоровья организма. Однако на самом деле предтечье этому направлению было еще до древние времена, еще Аристотель и Платон в своих трактатах писали о том, что дух и тело очень сильно связаны. И в конце 19 века ключевое, но значимое исследование Джеймса и Ланги, которые показали, что есть связь между эмоциями и телом, что впоследствии привело в понимание, что наши невыраженные, невысказанные тяжелые эмоции могут приводить к тяжелым заболеваниям.
То есть это была история именно про связь с эмоциями, а не со строением тела, потому что где-то там же у нас параллельно были вот эти все... Я не помню, кто придумал первый. Гиппократ придумал типологию людей, вот что там есть в зависимости от телосложения.
Я тоже не помню, но чтобы быть умным, скажу «да».
Ну вот. А здесь немножко другая история. Это не от того, когда ты родился, это не от того, какое у тебя тело, а это от того, что у тебя в голове, что с твоими эмоциями.
Ну, с эмоциями в том числе, потому что это одна из произведений. Как твоя психика и как твое состояние в целом влияет на твое тело и насколько изменение здоровья зависит от изменения в теле.
Так, у меня есть история из детства. Я очень не любил детский садик, и я в него очень-очень мало ходил. И не ходил я туда, потому что у меня болели ушки. И все, заболели ушки, в садик идти не могу. Может быть, мама останется дома, или меня отправят к бабушке с дедушкой, и я там у них побуду. Вообще идеальный вариант, там просто супер. И вот таким образом я закосил практически весь детский сад, и мама мне рассказывала историю о том, что медсестра пришла из детского сада проверить, что происходит, а то ребенок числится, место за ним застолблено, можно было бы кого-нибудь другого туда отправить, а он все не ходит. Она приходит, за ним дверь открывает, а я там стою в коридоре, и у меня так платочком уши завязаны. Вот, и она поняла, что все хорошо, все на самом деле серьезно, я на самом деле болею. Но возникает вопрос, на самом ли деле у меня болели ушки? В смысле, болели ли они по каким-то медицинским первопричинам? Или это было психосоматически, потому что я не хотел идти в садик? Или я, может быть, не хотел слышать что-нибудь, о чем там говорят воспитательницы? Или первые матные слова, которые произносили мои соученики? Я хотел их избежать. Но я боюсь, мы не докопаемся до ответа на этот вопрос.
В твоей истории мне понравилось, очень отозвалось слово «первопричина», потому что то, что мы пытаемся понять, это где первопричина, в психике или в теле, условно. Вот то, что, может быть, и правда было заболевание в ушах, но что было первой причиной. У меня тоже есть история из цикла психосоматических. Она была в университете, когда я очень не любил английский, и когда я шел на урок английского языка, я заметил, что есть определенная парадная, проходя которую у меня начинает скручивать живот. И когда я это обнаружил, у меня был такой шок, что это невозможно. И я сделал следующее. Я сделал вдоль этой парадной два шага вперед, живот заболел. Потом я сделал два шага назад, живот перестал болеть. Я снова сделал два шага вперед, живот заболел. Когда я понял, что это точно психосоматика, вот, и несколько раз до этого я уже не ходил на английский, потому что мне было плохо, болел живот и так далее. Вот, но я тогда поразился, удивился, насколько наша психика может влиять на наше телесное ощущение.
А так, а в результате ты стал обходить эту парадную или перестал ходить на английский? Что сделал?
Ну, на самом деле, когда я увидел этот паттерн, то он просто перестал работать. То есть дальше еще был период, когда живот заболевал, но я понимал, что это вообще что-то связано просто с тем, что я не хочу идти на английский. Вот, то есть это перестало быть аргументом, чтобы не ходить на язык, а потом это на английский язык, и потом это прошло.
Прикольно. То есть один из инструментов работы с психосоматикой — это просто, на самом деле, как-то у анонимных алкоголиков. Осознание — первый шаг к излечению.
Да, именно такое. Осознать, увидеть этот паттерн и понять первопричину его, да, и действовать по-другому.
Класс. Франц Александр — это один из основателей психосоматики. Он сказал, что заболевание возникает на стыке трех сфер — физиологической, психологической и социальной. Угу. То есть есть тело, есть психика, и еще есть социум, вот, в котором мы взаимодействуем. Угу. Вот в этом смысле учительница английского вполне себе, или соученики, да, там, вполне себе социум.
Да, я думаю, что в моем примере социальное было из разряда того, что больной живот — это очень объективно. И это простительная причина, чтобы не прийти на язык. Тем более, что если там больничный при этом выписывают, так же, как и уши обернутые в полотенчиком, да, или чем-то, это является настолько убедительно, что социум это принимает. И мне кажется, что вот то, что я вижу, ну, в легких формах психосоматики, когда, например, люди, страдающие трудоголизмом, во время отпуска заболевают, или, в принципе, чтобы остановиться, они заболевают, это как раз про это, потому что не прийти на работу, потому что у мамы юбилей, это как бы социально неприемлемо. А не прийти на работу, потому что у меня температура 40, это нормально. Вот, хотя...
Под вопросом в некоторых культурах.
Хотя да, в некоторых культурах под вопросом. Возможно, что более бережно было бы и для компании, и для сотрудника, да, если бы взял выходной просто потому, что мама юбилей.
Ну, то есть ты сейчас здесь говоришь про социальную функцию, как про то, что является оправданием. А может ли быть социальная функция? Мне кажется, что Франц Александр имел в виду то, что социум вполне может быть и причиной. То есть, ну, нежелание идти встречаться с какими-то людьми тоже может рождать вот такое психосоматическое заболевание.
Ну, если он говорил, то наверняка да.
Давай обозначим, что существует еще и доведение этой идеи до абсолюта, и когда она становится уже не настолько адекватной. Обычно в этих случаях рассказывают про некую Луизу Хей. Она как-то связана с вот этими американскими религиозными движениями. Она знаменита тем, что она издала таблицу заболеваний, в которой связала вот все то, что может болеть в человеке, от чиха до комы, с какими-то проявлениями чувств. И написала, что есть что, и, соответственно, куда надо смотреть. Эксперты говорят о том, что к этому надо относиться очень осторожно, потому что ни подходящего образования, ни каких-то подходящих доводов и аргументов в этой таблице нету. Но выглядит она, конечно, очень удобно. Не надо рыться в МКБ-10 там, и в прочих серьезных вещах, ходить к серьезным людям. Ты просто смотришь, болят уши, это значит, потому что я не хочу что-то слышать. Все понятно, надо подумать, что я же не хочу слышать, и тогда уши у меня пройдут.
У меня здесь двойное есть отношение. Первое отношение, что все, что работает, ну, моя личная идея, что все, что работает на достижение цели, то нужно использовать. Если у меня пройдут уши от того, что я поверю, что они болят, потому что я не хочу услышать что-нибудь, там, обратную связь к нашему сегодняшнему выпуску, то лучше я услышу обратную связь, и уши пройдут, независимо от того, связано это или нет. С другой стороны, когда я готовился к выпуску, я тоже перечитал литературу, смотрел разные исследования, и я встретил там такую фразу, что абсолютно все болезни психосоматические, и когда там начали перечислять там и говорить про, например, онкологию, я видел много исследований про то, что онкология часто связано с психосоматикой, с чувством вины и так далее. А потом через запятую было написано, в том числе и СПИД является психосоматическим заболеванием. Здесь меня передернуло, потому что я никогда так не смотрел на синдром предопределённого иммунодефицита, и для меня это было шоком. И дальше я начал эту информацию носить к разным людям, которые имеют к этому больше отношения, чем я. И я встретил очень разное мнение. Кто-то говорил, что это вообще полный бред, такого не может быть, так говорили врачи. Другие врачи говорили, что вообще в этом есть некий смысл. И похоже, что, в общем, все не так однозначно в теме психосоматика, но действительно я вижу, что есть ряд специалистов в этой области, которые доводят сюда абсолютно. Но, возможно, это человеческий фактор, потому что, ну, условно, будучи коучем, я тоже многие вещи притягиваю в коучинг, потому что мне так проще смотреть на мир. Да. Там, будучи физиком, я бы многие вещи в физику притягивал. Будучи математиком, я бы многие вещи там в математику притягивал. Возможно, это некоторая вот такая вот человеческая точка зрения, с которой мы находимся, хотя явно связь между психикой и телом есть. Вот насколько она есть, возможно, пока мы не знаем.
Как говорил Виктор Гюго, я точно помню эту цитату, потому что я ее использовал в выпускном сочинении в школе. Когда человеком владеет мысль, он находит ее во всем.
Очень красиво, да.
Вот. В этом смысле мне нравится твоя идея относительно того, что как бы работает и отлично, mm-hmm. и не надо ничего трогать, вот и прекрасно. Но, безусловно, с некоторыми вопросиками можно относиться. Но точно все неоднозначно, потому что, смотрите, существует, изначально была большая такая семерка психосоматозов, это вот тех заболеваний, которые относились именно к психосоматическим. Это бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, ревматоидный артрит, язвы 12-перстной кишки и гипертиреоз. Это, с одной стороны, считается с психосоматическим болезнем, то есть, казалось бы, надо разбираться с психикой, а с другой стороны, я достоверно знаю, что их лечат медицинскими методами, со всеми классическими подходами от медицины. И что же делать?
Угу.
Выбирать тот вариант, который работает?
А вот неизвестно. То есть в моем жизненном опыте есть случаи, когда люди болели, ну, кроме этого списка, болели смертельными заболеваниями, и они использовали разные методы, чтобы вылечиться. И есть кейсы, когда человек там избавился от рака, потому что понял, что он вообще, ну, как избегает семьи, и это способ уйти из семьи. И когда он поменял свои отношения, у него была ремиссия. Но есть и другие моменты, когда там женщина очень много разбиралась с собой, ходила на все возможные практики, и медицинские, и эзотерические, и психологические, и это не помогло. Поэтому здесь, возможно, мы не дадим все ответы в этом подкасте. Все гораздо сложнее, но точно можно попробовать посмотреть на болезнь как психосоматическую и попробовать поискать. Знаешь, я так представляю себе, что если у болезни есть некоторая опора, на которую она опирается, есть физиологическая опора, социальная и психологическая, то хорошо бы нам посмотреть на каждую опору, чтобы ее подкосить, и болезнь ушла. То есть нам точно нужно посмотреть на физиологию, и ряд исследований борьбы с психосоматикой говорят про то, что, типа, ну, поработай со своим телом. Нам точно нужно поговорить про психику и вот то, что мы там сегодня будем делать, про то, как пообщаться с этой болезнью. И, видимо, нужно что-то изменить в социуме, раз это тоже одна из опор. И, может быть, вот этот комплексный подход, он и будет решением, к которому придем мы, наши слушатели, и общая медицина.
Мне очень нравится идея. Ну, смотри, с физиологическим все понятно. Идешь в поликлинику, тебе там сразу начинают, я на своем опыте знаю, у меня вот локоть уже который месяц лечу, там со всех сторон. Физиологически у нас точно есть возможность получить много данных. А социологически это любопытно, это значит подумать о том, кто может быть вот тем человеком, общение с которым, или группа людей, да, общение с которыми, твоя психика хочет избежать этого, да, или этого наоборот недостаточно, да, вот и то, и другое может быть. А что делать, получается, с самой психикой, как с ней общаться?
Если говорить про то, как общаться, есть общий принцип. Принцип заключается в следующем, что психосоматика — это последствия невыраженного импульса, который внутри нас родился, и внутри нас он застыл. Да, и, соответственно, если бы мы его выразили, то тогда бы и не было вот энергии для психосоматического заболевания. Исходя из этого, идея заключается в том, чтобы с своей болезнью пообщаться как с частью себя, да, такой одухотворенной частью себя, скажем так. Я видел порядка 10 протоколов общения при психосоматике, но все они сводятся к общему принципу. Первый — определить болезнь по дате и месту, дате и описания, например, где она находится в теле, на что она похожа, какого она цвета, какой это персонаж, это я в какой-то одежде или это мифический какой-то, мистический персонаж. В общем, дать ему форму, потому что, продолжая немного философии, что наша психика не способна представить ничто, мы всегда что-то помещаем в форму. То есть я тебя прошу представить ничто, мы представим черную материю, но это уже форма. Мы представим космос, это уже форма. Поэтому, чтобы с чем-то взаимодействовать, нам всегда нужна форма. И для тела, ну, для психосоматики, для этой болезни нам тоже нужна некоторая форма. Это может быть там мое сердечко, это может быть мой желудочек, это может быть красная энергия, которая немножко обжигает тебя. Вот. Первое — это представить форму. Второе — это к этой форме обратиться, спросить, какую защиту или какое позитивное намерение есть тебе. Потому что мы исходим из того, что все, что внутри нас есть, имеет позитивную коннотацию, а если появляется негативный эффект, то это получается второй слой, да, и мы идем к первому слою. Как там, от чего ты меня защищаешь?
Это не специально, это такое, это последствия.
Это последствия, да. От чего ты меня защищаешь? От чего более страшного, можно так спросить, ты меня защищаешь? Да. И дальше, увидев, от чего тебя защищает болезнь, спросить себя уже цельного, а как я могу реализовать намерение этой болезни, да, ну иначе. Вот. Ну и поблагодарить болезнь за то, что она так долго тебя защищала, и предложить ей отступить, параллельно доказывая своим поведением, что ты готов там то, чего тебе защищала болезнь, например, услышать что-то, ты готов создавать сам прецеденты, чтобы кого-то слышать.
Прикольно. Ну смотри, вот я могу себе представить, как, например, можно отправиться на Випассану, и, может быть, там это тоже может сработать как немножко другой путь, но примерно похожий, да? То есть ты наблюдаешь за телом, и на какой-нибудь там восьмой день молчания и наблюдения за телом ты вдруг, у тебя открывается воспоминание о том, в какой именно момент тебя вот это вот зажало, и что это такое вот было, и ты это можешь прожить и отпустить. Или ты можешь пообщаться вот в таком вот формате с собой. Ну, если у тебя есть какая-то, не знаю, привычка, и у тебя уже был такой опыт, и ты понимаешь, да? А вот для человека, который никогда с собой вот такие внутренние разговоры не вел и не представляет себе, каким образом можно обратиться к какому-то своему состоянию, к какой-то болезни, придать ей форму, что она мне ответит. Это же я сам придумываю, что она мне отвечает. Это же не она на самом деле со мной разговаривает. Я же не шизик. Как это получается делать, если опыта такого нет?
Опять же, из того, что я видел в исследовании, чаще всего всплывает КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. У нас был предыдущий выпуск про то, какой быть себе психологом. Мы немножко рассказывали про КПТ и про остальное. И вот исследования, доказывающие эффективность КПТ, довольно много. Вот, кроме этого, как ни странно, но и предлагается, ты сказал про випассану, один из методов, который предлагается, как раз связан с медитацией, такой более сильной связи с собой, своим телом, своими ощущениями, потому что даже КПТ сработает только в тот момент, если ты позволяешь себе почувствовать вот то самое, там, животик болит из-за чего. Это же он же болит не из-за того, что я на английский иду, это действие, а есть некоторая эмоция за этим скрытая, и вот эту вот эмоцию, если почувствовать, то тогда будет легче, собственно, и прожить, ну, отпустить этот психоматический синдром. Потому что, скорее всего, эмоция, которую я тогда испытывал, это страх быть, ну, униженным при группе. Вот потому что я плохо знал английский, у меня не получалось его освоить. И я скорее со страхом и с этим унижением не хотел сталкиваться, потому что в остальных сферах я был на высоте, а здесь я был в самом низу лесенки, по которой мерил себя с остальными. И вот с этим встретиться сложно, но можно. То есть самостоятельно можно встретиться, можно там при помощи когнитивно-поведенческой терапии, и, наверное, не только. Например, ты тоже еще подбросишь несколько вариантов, где с этим можно разобраться.
Прикольно. То есть, по сути, конкретная история про животное в английский, она свелась к конкретной рекомендации, а надо просто хорошо подготовиться и прийти, зная, что если меня сейчас вызовут, я хорошо отвечу, и поэтому меня не смогут публично унизить.
Да, да, как вариант. Для этого нужно пройти вот этот этап осознания.
Да, осознание. Да. Сложный этап понимания того, а чего же на самом деле я здесь, с чем, чего я избегаю, да, или чего мне, наоборот, не хватает.
Мне кажется, еще важно поговорить про то, а как вообще отличить это психосоматическое заболевание.
Да,
или...
вот это вообще самый важный вопрос, мне кажется, этого выпуска. Или это по-настоящему?
Да-да, или по-настоящему.
Мне очень понравилась идея относительно того, чтобы исследовать параллельно все три аспекта. Угу. Поэтому я здесь, наверное, за то, чтобы исследовать эти вопросы параллельно. Ну, потому что если мы говорим про какое-то сложное, тяжелое, опасное заболевание, то, наверное, нет смысла сказать, что я точно знаю это из-за социального какого-то истории или из-за психики, и полностью исключить вопрос медицины и физиологии. Ну, наверное, стоит изучить все три направления.
Я тут вспоминаю историю Алина. Я о ней узнал от своего учителя, и он рассказывал, что вот был такой молодой мальчик, который очень любил рисовать. Вот, и был у него взрослый отец, который очень хотел сыну лучшего будущего. И отец был юристом. Вот, и он, собственно, решил на 18-летие сделать Алину подарок и позвать его в здание, где работал отец. И в этом здании он снял отдельный этаж. На этом этаже он создал уже офис, на котором не было людей, но там все было уже расставлено. Там была уже табличка с именем Алина, то, что он его станется таким партнером юридическим. Он таким образом хотел показать, что твое будущее обеспечено. И когда мальчик увидел, он был в шоке, потому что он очень любил отца, но еще он очень любил рисовать. Но он, ну, не понимал, как вообще отказаться. Угу. Как, потому что сказать «нет» в данном случае — это там предательство, да, стыд, да, и так далее. Там куча и чувства вины в том числе. Угу. Вот. И у него начала появляться астма. Жуткая астма. И когда они пришли к врачу, сказали, что вы не можете жить в городе. Это, по-моему, в Нью-Йорке было. Вы не можете жить в городе, вам нужно уезжать в деревню. Вот. И ему пришлось уехать в деревню вместе с мамой, отец остался в городе. И там он начал рисовать. Угу. И он начал рисовать, и он рисовал все более и более интересные картины. Впоследствии он начал продавать эти картины. То есть не пошел по пути отца, он начал продавать картины. И, как говорит история, что астма у него прошла только в момент, когда он пришел к отцу и показал банковский счет, на котором было достаточно денег, чтобы в глазах отца как бы получить признание.
Да-да.
Вот в этот момент он выздоровел. Для меня это яркая история как раз про вот эту вот историю про социум, кто тот, кто не дает тебе, ну, из-за кого ты болеешь, историю про тело, которое реагирует и так адаптируется к твоей психике, и история про внутренний конфликт. И, наверное, если говорить про как отличить, как будто бы это нормально, что мы болеем. И вот если ты выйдешь, ты простынешь, это нормально, это естественно. Другое дело, если, для меня, по крайней мере, если это превращается в хронь, и я тоже, опять же, когда готовился, я видел много исследований, заметок на ту тему того, что хронические заболевания, да, и наши аллергии — это очень часто именно психосоматические процессы, которые с нами долго. И там это объясняли тем способом, что в детстве это формируется в детстве, благодаря тому, что в момент, когда мы болеем, мы получаем внимание, и таким образом, что, ну, когда импульс напряжения пытается выйти, то он пытается выйти не только в самую нездоровую часть тела, но и в тот орган, благодаря которому, или в то заболевание, благодаря которому мы получим внимание и поддержку.
Да.
Вот, поэтому, соответственно, хрони становятся хронями, с одной стороны. А с другой стороны, это про некоторое понимание вторичной выгоды, да, что я болею, потому что что? То есть если я...
Или для того, чтобы
для того, чтобы, да. Если я заболел, я простыл, и один день простыл, на следующий день я здоров. И это норма. Но если эта простуда превращается в хронь, я заболеваю каждый раз, когда иду на английский, то тогда это, скорее всего, психосоматика. Если у этого есть некоторая вторичная выгода, что благодаря тому, что я именно сегодня болел, я могу не прийти куда-то на неприятную встречу или на неприятный разговор, или отложить его.
На репетицию чего-нибудь,
то, скорее всего, это психосоматика. Ну и если моя болезнь — это повторение паттерна предыдущего поколения, условно. У меня есть пример хорошей знакомой, которая всегда ходит с мешочком таблеточек. И когда я однажды спросил, откуда у нее вообще сформировалось, что нужно ходить с мешочком таблеточек, она сказала, что у моей бабушки всегда такое было. Ее воспитывала бабушка, вот, и бабушка болела довольно много, она решала свои вопросы таблеточками, вот у нее тоже сформировалось, и у нее сформировалось не только мешочек, но и сформировалась такая гиперреакция на любое состояние в теле, что, о, мигрень, так, сейчас все будет плохо, давайте там примем таблеточку. Вот, и это тоже, исследователи говорят, что один из способов, как наша психика понимает, какую именно болезнь выбрать психосоматической, является научение у предыдущего поколения. Вот эти вот четыре вещи, я бы на них смотрел, чтобы понять, как бы первопричина, она психосоматическая, или в данном случае, как мы говорили у нас в университете, банан — это просто банан, я просто простыл, и все, это одна история. Или там вторичная выгода, повтор, хронь, да, психосоматического свойства.
При этом это же не обязательно, что оно должно работать, что и так происходит, потому что мне кажется, что у меня там у бабушки с таблетками все было вполне себе хорошо, и у родителей тоже там целый шкаф огромный аптечный, а я сегодня под утро проснулся от того, что у меня болела голова, настолько сильно болела голова, что я даже пошел посмотреть и не нашел никакой таблетки от головы дома вообще. Даже от головы ничего не нашел. Ты рассказывал про художника, и я вспомнил, что это очень похоже на фильм «Трасса 60», если помнишь, такой был.
Да.
И там ведь тоже фильм был про то, как он, можно сказать, там взрослел, вставил свои границы и приходил к тому, чтобы сказать отцу, что он хочет заниматься искусством, а не идти учиться в юридический университет. Как тяжело, на самом деле, действительно дается этот шаг. А еще я вспомнил, что Рерих тоже из-за своего больного здоровья много в детстве времени проводил в лесу, прям где-то там с егерями там где-то жил или что-то такое, и именно оттуда у него, видимо, пошла какая-то вот эта вот коннект с природой, который в результате родился во все его творчество, весь его жизненный путь. Но было ли это психосоматическое заболевание, неизвестно.
Интересно, ты повернул в более такую интригующую сторону наш разговор, потому что мои рассказы были про очень маленькие заболевания из ряда простуды. И в них как бы первопричины и определение психосоматика или нет в них, она проще, чем в больших каких-то процессах. Да, вот. Потому что когда считается, что когда ты сталкиваешься с заболеванием, грозящим тебе концом жизни, то там первопричины гораздо сильнее, чем просто там хрони или то, что у бабушки болело. Вот. И как раз пример Рериха, пример Алина, отчасти он им про это. То есть там один из принципов — это что ты сталкиваешься с болезнью для того, чтобы вернуться на свой жизненный путь, да, на свое предназначение, как с примером Алином и, может быть, Рерихом. Другой вариант, что ты сталкиваешься с этой болезнью для того, чтобы восстановить свою идентичность и чтобы не увидеть себя плохим, ну, из разряда рака с чувства вины, вот в этом духе, что для того, чтобы не выглядеть плохим перед кем-то, там, перед тем я должен быть хорошим, и вот тебе награда, вот такое тяжелое заболевание, как раз потому, что внутри ты не такой хороший, как должен быть перед теми. Вот, для сохранения отношений, да, привязки, и вот особенно про в созависимых отношениях, про это часто говорят. И последнее — для получения внимания со стороны других. И вот как будто бы более тяжелые заболевания, хронь тоже может быть тяжелой, но я имел в виду то, что хронь, она как бы понятна и постоянна для себя, а вот более тяжелые такие вот серьезные, грозящие концом жизни заболевания, они как будто бы вот про эти темы, про нахождение себя и своей личности на твоем жизненном пути. И как будто те, кто занимается психосоматикой, говорят, что вызов этой болезни в том, чтобы понять, какой твой путь, привет наш выпуск по предназначению, и кто ты на этом пути, и как тебе вот туда на самом деле начать идти.
Ну, то есть получается, что независимо от масштаба, ключевой вопрос — это осознание и признание того, для чего мне это сейчас. Мне это сейчас, чтобы получить внимание, мне это сейчас, чтобы быть самым хорошим, быть самым правильным и так далее. Но прийти к тому, что я хочу поставить себе, я хочу в этом разобраться, разобраться в этом, причем иногда это можно сделать самому, а скорее это можно сделать с кем-нибудь, с каким-то помогающим специалистом. А зачем это делать, если я сейчас и так получаю внимание, кажусь в глазах всех остальных хорошим, и в целом баланс сил вполне себе установлен. Правда, я скоро умру, Но зато все хорошо.
Да. Я ставил некоторые эксперименты, ну, как не эксперименты, наблюдения, эксперименты со своими друзьями в момент подготовки к выпуску и одному другу, который сломал ногу, я ему сказал, что, слушай, я тут готовлю выпуск психосоматики, и из него следует, что твоя сломанная нога — это психосоматика. Ну, потому что там было сказано, что все болезни психосоматические, независимо от... Вот, реакция, которую я встретил, не передать культурно, а через YouTube и через наши стримеры подкастовые, вот, потому что, когда человек, ну, во-первых, когда человек находится в болезни, сказать ему, что, слушай, чувак, это все из-за тебя, да, это да. все из-за твоей психосоматики, да. это, конечно, вызывает очень бурю, большую эмоцию, защиту, mm-hmm. агрессию. И, честно говоря, не факт, что это правда. Mm-hmm. Ну, в моей картине мира, пока не факт, что это правда. Но пробраться через эту бурю, агрессию, чтобы понять причину, зачем мне это нужно и так далее, сложно. С другой стороны, примеряя это на себя и на тех, с кем я взаимодействовал, когда ты пробираешься через эту вот идею, что, а может быть, я сам притянул эту историю.
Да.
И когда ты принимаешь, что, может быть, в этом есть правда, то у тебя появляется надежда на выздоровление. И как будто бы надежда на выздоровление гораздо важнее всего остального, о чем мы даже говорили. А все остальное как будто бы это преамбула к этой самой надежде. Потому что кроме психосоматики есть другой эффект плацебо, который говорит о том, что если мы что-то верим, то тогда это с большей вероятностью будет на нас влиять. Если мы там пьем эту воду и считаем, что она заряжена, как это было в 90-х перед экраном, то нам будет лучше, если мы реально в это верим. То тот же самый процесс работает и здесь. Получается, что если я поверю, что эта болезнь пришла ко мне не просто так, если я найду для себя объективные причины, зачем она пришла, и путь, как выйти, например, понять свое предназначение, что я хочу быть художником, и начать рисовать, то тогда это запустит тот самый эффект плацебо, даже если это неправда. А если это правда, тем более запустит эффект плацебо. А если неправда, все равно запустит эффект плацебо, и мой организм будет выздоравливать. То есть об этом писал Аристотель, об этом писал Платон, и Гиппократ, возможно, об этом же писал, что сам дух и вера, да, вот, допустим, сам дух и вера, она помогает выздоровлению и здоровому организму.
Но, с другой стороны, вот это вот становление на этот путь встречается с желанием остаться на пути страдания, того, что болезнь послана за какие-нибудь кармические грехи, и это все ерунда, то, что это как-то там связано с какими-то выгодами. Я же не такой эгоист, чтобы вот ради каких-то выгод вот аж себе целую болезнь устраивать. Это объективно, и с этим сделать ничего нельзя, поэтому пускай все я буду принимать таким, какое оно есть, и выбираться оттуда не буду.
Здесь хочу обратиться к нашим слушателям, те, кто смотрит нас в Ютубе, те, кто слушает нас на подкастных площадках, может быть, те, кто находится в нашей группе в Телеграм, переходите, если вы там еще не там, мы там высылаем дополнительные материалы. Напишите свои истории, свои кейсы, с радостью с вами пообщаемся. Были ли у вас психосоматические заболевания, и как вы вот проходили вот этот вот этап принятие, что это психосоматика. Ну, и какой был эффект по итогу, удавалось ли вам выйти? Потому что кроме того, что я рассказал, у меня, например, был эффект, когда у меня была холодовая крапивница. Когда выходишь на улицу и покрываешься весь полностью красными пятнами, я вышел как раз благодаря эффекту плацебо. После того, как это произошло, я пил таблетки, чтобы вообще выходить на улицу. Угу. Вот я узнал у своей подруги, что она прошла посвящение в рейке, и после чего у нее прошла ее аллергия на серебро.
Так.
Вот. И я тоже прошел посещение в рейке, и у меня прошла холодовая крапивница. И мне, честно говоря, не важно. Это рейки, великая энергия, к которой я присоединился. Я, кстати, в итоге стал мастером, учителем рейки, сам могу посвящать. Ну, то есть это этот путь, или это просто эффект плацебо. Результат есть, да, что здоровье изменилось. Это хорошо.
Я вот вчера наткнулся на информацию о том, что существует такой клуб 200.
Так.
Это люди, которые пережили разницу в температуре в 200 градусов. А-а-а. Это они в Антарктиде, в бане, парятся при температуре плюс 120, а потом выбегают на улицу в минус 80, и получается у них разница 200. Звучит круто, не уверен, что это полезно для здоровья. Может, полезно, впрочем, я не знаю. Но я вот пропустил эту вот мысль, хотел закинуть тоже вам, дорогие слушатели, чтобы вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого подкаста, потому что что ты там говорил по поводу того, что ты хочешь слышать или не хочешь слышать?
Обратную связь?
Обратную связь. Вот мы посмотрим, есть у Саши что-нибудь психосоматическое на тему обратной связи подкаста или нет. Вы, главное, напишите обратную связь где-нибудь. Можно в комментариях на Ютубе, можно в Телеграм-канале, можно на той платформе, на которой вы нас слушаете.
Да. Ну, и мне кажется, еще важно подсветить и тему в этом выпуске про то, а как вообще не заболеть психосоматически. То есть мы о чем сказали? О том, что психосоматика — связь социума, тела и психики, о том, что для того, чтобы излечить ее, нужно пообщаться внутри себя с этим самым заболеванием и понять, почему оно тебе дано, поблагодарить его и найти другой способ. Про то, что во всем можно найти психосоматический аспект, но не стоит этим сильно злоупотреблять. Про эффект плацебо, а про то, как вообще не болеть. Как вот прожить жизнь, до 100 лет и не заболеть вообще.
Нужно, наверное, быть очень осознанным человеком, точно понимать, чего я сейчас хочу от окружающих людей, от себя и как я себя чувствую, и ничего не сдерживать в себе.
Да, и это то, вот, что я вычитал, увидел, и есть такой Дмитрий Шеменков у нас в России действующий, у него есть идея открытого диалога, он изначально врач, и он как раз изучал людей, которые очень долго живут, и живут здоровыми. Вот есть несколько точек на нашей планете, где эти люди живут, и он пытался понять, почему, не только он, много кто, есть такая книжка даже сюда направленная, и в целом там несколько есть причин, но именно психологическая первопричина, что все эти люди довольно честны с собой и с окружающими, они выражают прямо то, что у них есть, импульс, который у них есть, они выражают в моменте. Помните, я говорил вначале, что психосоматика — это некоторый импульс, который внутри нас родился, и он, на самом деле, не обязательно негативный, он может быть позитивный изначально. Ну, например, представьте себя, что вы в студенчестве единственный из всего потока получили пятерки, а остальные получили тройки. И это очень позитивный импульс, но если вы его выразите, то вы встретитесь с тем самым социальным давлением, вот, и поэтому лучше его не выражать. Но импульс-то есть, и он как-то пытается выразиться, и вы из этого можете, ну, в том числе, заболеть, исходя из идеи психосоматики. Так вот, идея открытого диалога, идея там тех авторов, которые я изучал, пока готовился, она в том, чтобы быть честным и искренне выражать эти импульсы в моменте.
Это прикольно. Я был как-то на открытом диалоге, его проводил ученик Шеменкова, и это был очень интересный групповой трип. Вот прям мы путешествовали по совместным. Очень интересно, как переплетались вот эти вот импульсы и эти эмоции. Если есть возможность попасть, я всячески рекомендую.
Да, я тоже был на открытом диалоге у Димы, и там был интересный момент, потому что иногда кажется, что если диалог будет открытым, и я буду говорить все, что я думаю, то это будет похоже на болезнь кого там, Альцгеймер, или когда ты не можешь сдерживать свои...
Синдром Туретта.
Синдром Туретта, да, спасибо. Когда ты не можешь сдерживать свои импульсы, и ты просто будешь фигачить вообще все, что тебе приходит в голову. Вот. Но в реальности так было только в начале. То есть в реальности вот наш опыт показал групповой, что мы сначала фигачили социально приемлемое, что как здорово, что все мы здесь собрались. Потом мы фигачили раздражение на социально приемлемое. Потом фигачили какие-то свои теневые старые странные стороны, а потом, когда эти теневые странные стороны там условно не осуждались, а просто там рассеивались в пространстве, после этого мы вдруг фигачили все самое там светлое и яркое изнутри. И для меня это очень схоже с моей картиной мира, это идея, которая мной управляет, которую я все притягиваю, что изначально наша психика, человек изначально позитивный, вот, и если убрать вот этот весь шелуху, все слое, то фигачить из него будет только позитив, поэтому если быть честным с собой всегда в моменте, и в том числе выражать негативные эмоции, их не будет подавляющее большинство. Их будут там эпизодическое подавляющее большинство, будет позитивное.
И будем мы жить на планете, как в фильме «Прекрасная зеленая».
Да.
Я хочу, пользуясь случаем, призвать вас подписаться на наш телеграм-канал, если вы еще не там, там мы размещаем дополнительные материалы. И вообще мы рады вашим проявлениям и вашим комментариям, которые там оставляют проще всего. Если вы не видели нас картинкой, а слушали нас только в аудио, то нас можно посмотреть на Ютубе и на ВК-видео и увидеть, собственно говоря, те витаминки и тот воротник, который я принес, про который мы говорили.
Да. И наша любимая и традиционная рубрика — это новости, наши новости в конце.
Да.
Вот. Новости. У меня в этот раз рабочие новости. Вышла книга очень интересная о компании Setters, и эта книга компании Setters, где она рассказывает про свою внутреннюю корпоративную культуру, про бизнес-процессы и про то, как она становилась за последние 8 лет.
Компания Setters стала знаменита в тот момент, когда они сделали такой яркий маркетинговый ход. Они сделали Инстаграм пышечный, знаменитый пышечный на Большой конюшне в Санкт-Петербурге.
Да.
И мне кажется, вот с тех пор про них все узнали.
Да, добавили туда немножко эротики, сексуальности. Вот это было прикольно. Они много чего делали прикольно. Они же помогали, когда Netflix выходил на российский рынок, они вели социальные сети Netflix. Теперь они могут об этом рассказывать, когда-то они не могли.
Угу.
Вот. И это такой очень приятный момент вести стратегическую сессию в компании, про которую ты читаешь
да.
в книге. Вот я с ними уже не первый раз работаю, и в том числе я есть в этой книге. Там есть несколько отсылок от меня. Там много ребят и много очень хороших людей пишут свои комментарии, в том числе мои комментарии там есть. И это такая лично приятная, профессионально приятная история, когда где-то в напечатанном формате. Я уже и свою книгу мы пока еще не сдали, но вот в книге Setters я уже появился, и, собственно, мы с ними очень круто поработали. 3 дня это было очень такой продуктивной стресс-сессии. Вот я с радостью и благостью поддерживаю все, что они делают.
Классно.
Книгу почитайте.
Я рад за тебя. Я с Женей, который сооснователь Setters, мы выступали с ним на одной сцене пару лет назад на конференции «Место». Ну, как бы такое позитивное отношение к компании. Они прям большие молодцы, это правда. А у меня новости такие. Я в субботу был на фотосессии, И я вот свою задумку сделать косплей Большого Лебовского, потому что в какой-то момент я подумал о том, что я в чем-то длиной волос, и вот если отрастить бороду, я, наверное, буду совсем похож на Большого Лебовского, а так как я еще и Большой Лужковский, на самом деле, я подумал, что это очень классная идея. Вот в субботу прошла фотосессия.
Прикольно. Мне ты больше напоминаешь Иисуса, конечно. Вот, может быть, у тебя и косплей на Иисуса тоже будет, хотя сейчас это немножко, может быть, опасно.
В школьной постановке Jesus Christ Superstar мы делали в 11 классе, я был Иудой.
Да? Вау.
Да.
А мы с тобой за одним столом.
Вот такая вот биполярочка. Ну что ж, спасибо большое, что дослушали нас до конца. Увидимся на следующей неделе. Да пребудет с вами порядок.
И пусть останется нотка хаоса, чтобы было просто интереснее.